Александр Абросимов, «Свет между страницами». Пролог. Пахло картоном, пылью и чужим отчаянием. Этот запах въелся в обои за 10 лет, стал частью штукатурки, осел на зубах мелкой крошкой воспоминаний. Анна стояла посреди гостиной, нет, уже не их, а просто гостиной с высокими потолками, и методично бросала его рубашки в огромный полиэтиленовый пакет из-под строительного мусора. Ткань глухо билась о плотный пластик. Ни слез, ни ярости. Только ровная, звенящая пустота там, где раньше билось сердце. Она разучилась плакать 3 месяца назад, когда он впервые сказал: «Нам надо подумать». С тех пор ее организм перешел в режим энергосбережения. Дыхание стало поверхностным, еда потеряла вкус, а мир вокруг покрылся тонким слоем серой пыли. Последней в пакет полетела фотография со свадьбы. Ослепительно белое платье, которое теперь казалось насмешкой, его широкая улыбка, ее собственные глаза, огромные, доверчивые, смотрящие на мужа так, будто он центр вселенной. Анна прищурилась, пытаясь вспомнить то чувство абсолютной безопасности. Вспомнила только холод кафеля под босыми ногами в утро после его ухода. Тот же самый кафель сейчас леденил пятки. «Оставишь мне хоть что-нибудь?» Голос Марка прозвучал от дверного проема тихо, почти виновато. Он выглядел уставшим. Дорогой костюм помялся, галстук съехал на бок. Человек, потерявший свой идеальный крой вместе с идеальной женой. Анна обернулась. Посмотрела на него без ненависти. Ненависть требует сил, а у нее остались только механические движения рук. Она обвела взглядом комнату. Квартира-пустышка, из которой вынули душу. Выгоревшая лампочка под потолком тихонько гудела, готовясь погаснуть навсегда. «Я заберу свое дыхание, Марк», — ровно сказала она, затягивая тугой узел на пакете. Узел получился идеальным, мертвым. Все остальное можешь оставить себе. Оно все равно пахнет твоими компромиссами. Она протянула руку к выключателю. Щелчок разорвал тишину больнее любого крика. В наступившей темноте остался лишь прямоугольник окна, за которым равнодушно лил ноябрьский дождь, смывая с асфальта следы шин его машины. Внутри Анны не было ничего. Пепел умеет чувствовать только сквозняк. Эмоциональный тон, оглушающая заморозка чувств, тяжесть мертвого быта. Перемена. Героиня физически покидает прошлое, но эмоционально остается запертой внутри ледяного кокона выжженной души, принимая решение больше никогда не обжигаться. Глава 1. Холод фарфора. Посудомоечная машина стояла мертвым памятником их былому достатку, дорогая, встроенная в гарнитур из темного дуба, ни разу не издававшая звука за последние полгода. Анна предпочитала руки. Вода из крана била тугой струей прямо в дно белоснежной чашки от Велеры и Бог, той самой, с едва заметной золотой каймой по краю, которая стоила как 3 ее первых зарплаты редактора. Она терла ее поролоновой губкой уже 7-й раз подряд. Мыло давно кончилось, флакон сиротливо лежал на боку у мыльницы, но кожа на пальцах продолжала скользить по гладкому, мертвому фарфору. Это движение гипнотизировало, водило в транс, спасая мозг от необходимости думать. Вперед-назад. Пена, вода, проточная сушка льняным полотенцем, которая пахла кондиционером, альпийские луга, запахом дома, которого больше не существовало. Взгляд упирался в темное окно кухни московской однушки. За толстым стеклом отражалась она сама, женщина в чужой фланелевой пижаме Марка, с волосами, стянутыми в небрежный узел на макушке, под которым отчетливо проступали острые позвонки шеи. Чужая, осунувшаяся женщина в пустой квартире. Фарфор обжигал холодом даже сквозь ткань полотенца. Идеальная геометрия, идеальная пустота внутри. Точно такая же абсолютная, звенящая пустота поселилась у Анны в солнечном сплетении после того утра. Утро, когда Марк положил на эту самую столешницу ключи от машины глухим металлическим звуком и сказал буднично, словно заказывал такси или диктовал список покупок. «Я снял квартиру на Патриарших. Документы на развод, Вера пришлет тебе завтра курьером. Не усложняй, Ань. Мы же интеллигентные люди». Он не хлопал дверью. Он просто ушел, забрав зубную щетку и пару костюмов, оставив после себя запах дорогого одеколона с нотами кедра и этот невыносимый вакуум. А Анна осталась стоять над раковиной. И вот уже третий месяц каждое утро начиналось здесь. Ритуальное очищение посуды, которое ей юридически больше не принадлежало, это был свадебный сервиз его матери, подарок, врученный со словами о вечности. Свою любимую кружку с дурацкой трещиной, купленную 10 лет назад на барахолке в Питере, она разбила о стену в первый же вечер одиночества. Слабость нужно уничтожать сразу, пока она не проросла метастазами в легкие.